«А с кого спрашивать-то? Имя узнал? Есть там какой-то Гарик? Портовый, что ли? Или речной? Речпортовский? Вот, точно. Безнаказанным остался сучара. Теперь с него спросят, будь уверен», — зловеще пообещал Лебедь. «Поэтому я и встрял в эту тему», — сказал Колым. «Эти козлы не понимают. Раз такое спустишь, потом всех исполнителей станут в асфальт закатывать. Мне это не по душе. Хотя я уже давно в стороне». «Нас не переделаешь, Колым. Закон у нас в крови». «Да, молодых перековать надо. Только некому». «И время другое». Со стороны их беседа походила на сеанс чревовещания. Лица старых корешей оставались неподвижными, как у каменных идолов. Если бы опытный глаз наблюдал за ними со стороны, он бы сразу распознал, кто перед ним. Недорогие костюмы, ни отсутствие татуировок, ни нахождение в вип-зале не помогли бы замутить картину. «Благодарю, Колым». Лебедь положил на низкий полированный столик бумажный сверток. Тот неспешно развернул, ворохнул пачку 500-евровых купюр, хмыкнул. «Это от твоего пацана?»
«Считай, что от него».
«Так и считаю. А он у тебя теперь в обязаловке будет». Колым сунул деньги в карман. «Думаешь, мы теперь в расчете?» — очень серьезно спросил он. И смотрел он тоже очень внимательно и серьезно. Это был страшный взгляд. Лебедь давно знал Колыма, они многое пережили вместе и вроде были друзьями. Но сейчас на него повеяло могильным холодом, и он испугался. По-настоящему испугался. И покачал головой. «Нет, не думаю. Я твой должник, Колым». Некоторое время они сидели молча. Дело сделано, говорить больше не о чем. Под давящим взглядом азиата Лебедь чувствовал себя очень неуютно. Глаза начали слезиться. «Внимание! Заканчивается посадка на рейс 454 Москва-Дубай», — жестко объявил динамик. «Опаздывающих просьба пройти к стойке номер 8». Колым наконец отвел взгляд и встал. «Будь». Лебедь смотрел, как он идет к двери тяжелой и твердой походкой андроида. Потом достал мобильник, набрал номер. «Ты был прав, Иван», — сказал он. И неожиданно для себя добавил. «А у меня вся спина мокрая». И нажал отбой. Спина у него действительно была мокрой, и руки тоже, даже клавиши телефона взмокрели. Враги наступали, и их было видимо-невидимо. Чужие шинели чернели на белом снегу, до самого горизонта, как воронье на свалке. Они отбивались на округлом зеленом холме, окружив редкой цепочкой стоящее посередине красное знамя. Под ним стояла пушка 1812 года, из которой стрелял полковник Вознюков, замнач управления по оперработе. Лицо его было перепачкано гарью и обожжено. Наверное, от пушечного огня на обороняемом холме и царило лето. Остальные офицеры и прапорщики отстреливались из обычных АК-47, в которых никак не заканчивались боеприпасы. Но кольцо наступающих сужалось, и пушка не помогала. «Товарищи, надо идти на прорыв!» — призвал генерал Лизутин. Он тоже был запачкан сажей, а в руке почему-то держал ножницы. «Знамя придется выносить по кусочкам, иначе его не сохранить, и наше управление расформируют!» Он защелкал ножницами, настригая красное полотнище на небольшие клочки и вручая их каждому бойцу. «Вернувшись в расположение, мы сошьем знамя заново!» Они помчались с холма. Впереди на пушке катились Вознюков с Лизутиным. Огромные вороны испуганно взлетали, освобождая дорогу. Сочнев бежал последним. Он хорошо знал, что бывает, когда проворонишь частицу знамени, поэтому держал свою во рту. Правая рука рубила врагов саблей. Правда, враги ухитрялись уворачиваться, поэтому острый клинок со свистом рассекал воздух. А вот и родное управление. Они вбежали под надежные стены, заперли дверь и оказались в сверкающем огнями актовом зале. Лизутин поднял сшитое из кусочков знамя. Но что-то было не так. Одного клочка не хватало, и в знамени зияла вызывающая дыра. Возмущенные взоры сослуживцев обратились к Сочневу. Тот засуетился, полез пальцами в рот. «Да вот же он, вот! Куда он мог деться?» Во рту ничего не было. Неужели отняли враги? Или он просто проглотил скользкую материю? Но это никого не интересовало. Лизутин поднял старинный, опять-таки из 1812 года, пистолет с дулом, напоминающим мортиру. «Знамя собрано не полностью, а, следовательно, знаменем не считается», — объявил генерал и прицелился. За преступную халатность майор Сочнев приговаривается к расстрелу с последующим увольнением из органов ВЧК, ОГПУ, НКВД. Он проснулся весь в поту. Сколько раз Сочнев входил в «Зеленый дом»? Сосчитать это невозможно, потому что простое перемножение рабочих дней на стаж выслуги не годилось. Иногда он многократно отлучался из управления и также многократно возвращался. О чем он думал в эти мгновения? О разном. Иногда волновался, ожидая выволочки от начальства, иногда обдумывал какие-то рабочие моменты. Изредка вспоминал подробности семейной ссоры. Но он никогда не задумывался, как, собственно, войти внутрь. Потому что эта процедура была самой простой в его служебной деятельности. Подошел к турникету, извлек удостоверение, показал в открытом виде дежурному прапорщику, тот нажал педаль, турникет повернулся, и вот он уже в здании. С годами процесс упростился. Все постовые хорошо знали его в лицо и, несмотря на строгие инструкции, довольствовались обложкой удостоверения либо ее частью, засвеченной из нагрудного кармана, а иногда и просто движением руки к левой стороне груди. Но сейчас он был озабочен именно процедурой входа. Вдруг на вахте окажется новый постовой, или пройдет очередная директива об усилении бдительности, или еще что-нибудь из этого ряда. Ему повезло. На посту дежурил Саша Бакун, с которым Сочнев был хорошо знаком, даже опрокинул пару рюмок на каком-то праздничном застолье. И директив никаких не поступало, во всяком случае, он только бросил руку к нагрудному карману, как Бакун улыбнулся и открыл турникет. «Все нормально, Саша? Ну и молоток!» Сочнев приветственно махнул рукой и стал подниматься по лестнице. Ночью кто-то повесил над входом в городскую думу огромный кумачевый баннер с надписью «Воры и буржуи, нах!». Здесь же красовался рисунок с серпом и мужским детородным органом. Одним из первых баннер увидел сам мэр. И хотя он в открытую никогда не поддерживал воров и буржуев, больше того, многократно выступал с принципиально суровым осуждением расхитителей и коррупционеров всех мастей, но на этот раз почему-то обиделся и поднял скандал. В 9 утра генерал Лизутин вызвал Сочнева на ковер и вкатил ему по первое число. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лица злоумышленников, да они и не скрывались. Баннер имел подпись. Сработала местная ячейка нацболов, группа Дойкина. А это линия майора Сочнева, зона его прямой ответственности. Задача была поставлена прямая и простая, как трехгранный штык. Дойкина свинтить раз и навсегда. Неважно за что. Если осуждение воров и буржуев даже в неприличной форме на уголовный срок не потянет, то у любого гражданина есть свой скелет в шкафу, за который его можно упечь на пару-тройку лет. А у таких типов, как Дойкин, и вовсе рыло в пуху. Надо только собрать на него весь компромат. По его сраной ячейке, по соратникам, друзьям, родственникам, любовницам. А может, любовникам, если таковые обнаружатся. Прошерстить все места, где он прежде жил и работал, обеспечить свидетелей и документы для обвинения. Срок 4 дня. Объекты первоочередной важности – секретный институт «Донтяжмаш», где Дойкин работал до 2002 года, и конструкторское бюро «НИИ Вычтехника», откуда он уволился в 2006-м. «Все, майор, действуй». «А как же крестобойня?» – озаботился Сочнев. Но генерал только рукой махнул. «А никак. Следователи и без тебя справятся. А твое первоочередное дело – Дойкин, Пальчухин и прочая экстремистская шваль». «Разрешите доложить рапортом свои соображения по крестобойне?» — не отступал Сочнев. Генерал безразлично кивнул. «Докладывай по инстанциям, как положено. Все проверим, разберемся. А пока рой землю на Тяжмаше». Как во всех институтах, работающих на оборонку, вход в производственный и административный корпуса Дон Тяжмаша лежал через оборудованную металлодетекторами проходную. В кабинке из пуленепробиваемого поликарбоната стоит грудастая вахтерша с огромной кобурой на крутой корме. Сочнев подошел к ней, глянул значительным комитетским взглядом, веско спросил. «Где у вас начальник первого отдела?» «А кто спрашивает?» — бдительно поинтересовалась вахтерша. «Все как положено сделала. Молодец, черт бы ее взял». «И что дальше?» Майор отошел в сторону. С многозначительным видом достал мобильник. И тут в голову пришла хорошая идея. Он набрал капитана Параскина, который курировал секретные производственные объекты. «Выручай, дружище, у меня работа на Тяжмаше, а я не хочу засвечиваться. Проведи меня, как гражданское лицо». Капитан ответил то, что отвечают в случаях, когда на твою шею хотят накинуть хомут чужой работы. «Не минуты свободные, сроки горят, Послезавтра отчет перед руководством». Сочнев тоже сказал то, что говорят в подобных случаях. Наобещал Параскину кучу всяческих благ, включая 3 бутылки коньяка. Фух, приехал. И все прокатило отлично. В сопровождении куратора Сочнев прошел на территорию по разовому пропуску, вроде как журналист, озабоченный выходкой нацболов. 1,5 часа походил по отделам, провел разведдопросы бывших коллег Дойкина. Но они почти все сменились и никакой полезной информации не дали. Зато его бывший начальник сообщил очень интересную вещь. Дойкин потерял какой-то чертеж, до недавнего времени имевший гриф «секретно», но как раз накануне рассекреченный, поэтому ему предложили написать по собственному желанию, хотя еще чуть-чуть и загремел бы под суд. «По краю прошел», — сказал начальник. «В былые времена точно бы загремел». Сочнев возликовал, прикидывая, какой срок давности по утратам документов. «А вы бы могли бы подготовить все бумаги по этому факту?» — спросил он. «Можно очень поучительную статью написать».
«А что тут хитрого?» — пожал плечами начальник лаборатории. «Товарищу Параскину передать?»
«Да, ему», — кивнул Сочнев, радуясь, что все так удачно сошлось. Но когда он вышел на улицу, то радость прошла. А дальше что? Все время работать через капитана Параскина невозможно. К тому же теперь надо идти на вычтехнику, которая сейчас не является секретным объектом. Насколько Сочнев знал, с конца 90-х институт вообще никто не курирует. Попробовать переговорить с начальником отдела кадров? Если старый лось, то, как все кадровики, был негласным осведомителем, но ему тоже надо показать ксиву. А если молодой? Тем более без ксивы разговаривать не станет. Нет, он в тупике. Сочнев зашел в недорогое кафе, выпил чаю, перекусил блинчиками с мясом. Все обдумал. Нет, ни в какую вычтехнику соваться нельзя. Да и вообще дальше так продолжаться не может. Он лишен возможности работать, даже просто войти в управление стало проблемой. Либо он признается во всем и пишет рапорт на увольнение, либо одно из двух, надо идти на поклон к Лису. Даже если это не его работа, он может отыскать украденный документ, подергает свои ниточки в криминальном мире, глядишь, и вытащит из омута заветную красную корочку. Но за это Лису надо что-то дать. Что? Деньги? Тут нужны большие деньги, у него таких нет. И потом, в мздоимстве этот мент не замечен. Много за ним грехов, весь город ими обмотать можно. Но чтобы кто-то откупился... Нет, такой информации никогда не проходило. Сочнев вернулся в управление, чувствуя себя нарушителем границы. Он прошмыгнул мимо Бакуна, помахав ему рукой и делая вид, что ведет по телефону разговор чрезвычайной важности. Потом сидел и тупо рисовал одну и ту же картинку. Знамя, состоящее из маленьких заштрихованных прямоугольников. Одного не хватало. И в глаза сразу бросалась прореха. Несколько лет назад лейтенанта Милунова действительно с позором уволили, когда он потерял удостоверение. Правда, тот сильно пил, и соседи неоднократно жаловались на бесконечные скандалы. Но спасет ли его, Сочнева, отсутствие жалоб от соседей? Вряд ли. Он сидел, кис и вздыхал, не представляя, что ему делать. Внезапно прозвонил мобильный, на дисплее появился портрет Ленки, на котором она радостно улыбалась. Странно. Жена никогда не звонила в рабочее время. «Что случилось?» — недовольно спросил он. «Тебе принесли повестку», — сказала жена. «В суд?» Сочнев стал лихорадочно вспоминать, по какому делу он может проходить свидетелем. Таких дел не было. «Нет, в уголовный розыск, к подполковнику Кореневу. Завтра в 9:00». Он молча отключился. «Что это значит? Нашлось удостоверение? Якобы нашлось. И Лис будет его шантажировать. На него это похоже. Но послать повестку майору спецслужбы — невиданная наглость. Неужели он настолько уверен?» В это время в кабинет ворвался его сосед, капитан Шиманский. Невысокий, широкоплечий, с простецким лицом. Он вел линию криминала, потенциально связанного с терроризмом.
«Москвичи прислали оперативные съемки, закачаешься!» — с порога объявил он.
Шиманский сел за стол напротив, включил компьютер, вставил диск. «Банщика в 97-м на баррикадной. Морды в асфальт положили».
«Самого банщика, да. Разделали как Борова на мясокомбинате и по этапу».
Послышался уверенный голос с блатными интонациями.
«Вот аппаратура!» — восхитился Шиманский. «Глянь, какая картинка! Как в кино!»
Сочнев обошел стол, глянул через плечо коллеги. 6 солидных мужчин специфической бандитской внешности сидели за столом и вели обстоятельную беседу. Изображение было цветным, четким и ясным.
«Блестящий материал! Там засветились наши, тиходонские!»
Сточнев вернулся на свое место. «Проявлять любопытство к чужим оперативным материалам — дурной тон. К тому же это прямо запрещено.
У меня недавно кореш один гостил из Тиходонска, Антон. Слыхали? Там у них безвластие. Смотрящим поставили Басова.
Распустили бандюков, распустили», — мрачно проговорил Шиманский. «Делают, что хотят, живут как Ротшильды. Помнишь, миллионер такой был в Америке?»
Сочнев пожал плечами.
«Чего это вспоминать? Сейчас у нас своих миллионеров, как собак нерезанных».
«Ничего не боятся. В шикарных отелях заседают», — продолжал развивать тему коллега.
«Я в таком и не был ни разу. Сидят важные, еще важнее, чем наш генерал».
«Ясно, что тысяч. На 500 лямов ты не выглядишь, Гарик».
«А какими бабками вертят? Нам и не приснится».
«Это точно. Только придет день чей, и их возьмут за жопу».
«По твоему вопросу я перетру с законниками. Есть несколько человек, с ними можно говорить. Думаю, все решится положительно. Но есть одно условие. Каскет будет смотрящим по Тиходонску. Твой номер 2. Понял?»
Капитан вздохнул.
«Не похоже. Как бы они нас раньше не взяли».
В Шиманском, хоть и с запозданием, проснулась бдительность. Он достал наушники, воткнул их в компьютер, и оставшуюся часть беседы Сточнев не слышал. Потом сосед откинулся на спинку стула, вздохнул, потянулся, руснул пальцами.
«Ну что?» — спросил Сточнев. «Доволен?»
«Да нет. Чем доволен? Картинка красивая, запись чистая, но я ее никак не реализую. Придется списать в архив. Может, менты и нашли бы, что с ней делать, а у меня таких выходов нет».
«Да уж, Лис бы точно нашел.
Он бы за эту информацию не пожалел стакана собственной крови».
«Ну и леший с ней, с ихней записью», — фальшивым голосом сказал Сочнев. «Мы же не менты».
Он все так же сидел и рисовал дурацкое знамя из кусочков. Уже, наверное, сотое. «Можно отправиться домой, посмотреть телевизор, заняться с детьми в конце концов. После вчерашней истерики Сочневу хотелось загладить впечатление и провести нормальный семейный вечер. Может, по дороге тортик купить, взять шампанского, посидеть с Ленкой, поговорить по душам». Но он продолжал сидеть и портить бумагу. Единственное, чего ему по-настоящему хотелось, вынуть занозу из души. Опять почувствовать себя полноценным человеком. Человеком, облеченным властью, как он привык себя всегда чувствовать. Приходить домой в качестве разжалованного комитетчика он не желал. На соседнем столе резко прозвонил внутренний телефон.
«Слушаю, Шиманский». «Есть». «Я понял, со всеми материалами».
Звеня ключами и тяжело вздыхая, он открыл сейф. Достал несколько дел, перебрал.
«У Вознякова слушать будут», — пожаловался он. «Движение в уголовно-преступной среде и связь с московским криминалитетом». «Разве это наша тема? Пусть менты ее раскручивают. У них и подходы, и агентура».
«Ни пуха, ни пера, Вася», — как можно искренней пожелал верный товарищ Сочнев.
«К черту!»
Зажав дела под мышкой, Шиманский сильно хлопнул дверью. Замок защелкнулся. О, как летит, словно в задницу клюнутый. Даже сигарету забыл потушить. Оставил дымиться на краю пепельницы. Сочнев встал, взял окурок и выбросил в зарешеченное окно. Форточку оставил открытой, он терпеть не мог табачного дыма. Постоял, подумал, обошел стол коллеги. Компьютер тот тоже не выключил. На экране открыт плеер, черное прямоугольное окошко, в верхней части прописаны название файла и путь. Сочнев посмотрел на запертую дверь. Прислушался. Вернулся к своему столу, взял из ящика флешку. Бросил еще один взгляд на дверь, затем вставил флешку в компьютер Шиманского и щелкнул на команде «Копировать». Через пару минут он закончил работу. Сгреб изрисованные листки бумаги в корзину, выключил компьютер и настольную лампу. Оделся и вышел из кабинета, оставив свое рабочее место в полном порядке. Он был очень аккуратным человеком и прилежным работником.